è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о коллективизме и о том, почему его считают российской национальной особенностью. Российские власти и пропаганда постоянно занимаются газлайтингом, то есть старательно убеждают граждан в том, что те все неправильно понимают про мир и про самих себя. Что они, россияне, только о том и мечтали, чтобы вторгнуться в соседнюю страну, запретить геев, отгородиться от Запада и зажить по домострою. В частности, россиянам последовательно внушают, что они коллективисты. Не убеждают в преимуществах коллективизма, а именно внушают, что коллективизм им уже свойственен, даже если они сами вполне этого не осознают. Он уже их традиционная ценность, и они уже ставят общественное выше личного. Этот эпизод об истоках и смысле этого газлайтинга, о том, кто придумал, что Россия – коллективистская страна, и о том, зачем Кремль так упорно на этом настаивает. С тех пор, как Владимир Путин в 2012 году вернулся на пост президента и стал отстаивать так называемые традиционные ценности, в России то и дело составляют перечни этих самых ценностей. Сами по себе эти списки мало что значат, из них не следует никакой определенной модели поведения. Можно ценить жизнь, права человека, свободу, крепкую семью и высокие нравственные идеалы и быть хоть традиционалистом, хоть прогрессистом, хоть консерватором, хоть либералом, хоть социалистом. Но также в официальном перечне традиционных ценностей присутствует коллективизм, пункт, который действительно к чему-то обязывает и производит реальную идеологическую работу. По крайней мере, на первый взгляд. И это вроде бы даже как-то отзывается. Кто-то помнит или знает по рассказам старших про советский коллективизм. Но корни-то еще глубже, ведь мы – крестьянская страна. Да-да, сейчас уже нет, но еще недавно были. И многие крестьянские установки в культуре все еще сохраняются. А русский крестьянин, он ведь общинник. Так вот, эти так называемые корни на самом деле романтическая идеология XIX века, которая имеет очень мало отношения к реальным русским крестьянам и очень много к немецкой классической философии. Откуда взялся исконный русский коллективизм? Его открыл прусский барон Август фон Гагстгаузен. С весны 1843 до весны 1844 года он путешествовал по России по приглашению на деньги и под постоянным присмотром собственной его императорского величества канцелярии. По-русски он не говорил и с крестьянами общался через переводчика из зоны канцелярии. В Европе в это время распространялись записки о России француза Астольфа де Кюстина, крайне нелестные для страны и для императора Николая I. Российское правительство рассчитывало, что Гагстгаузен выпустит свою книгу, гораздо более комплементарную. У Гагстгаузена же был свой интерес, исследовательский и идеологический. В своей родной Пруссии он исследовал земельные отношения, аграрную экономику, организацию деревенской жизни, трудовую ассоциацию и так далее. Попутно помогал своим друзьям, братьям Гриммам, собирать немецкий фольклор. Все это вместе должно было помочь постичь «Volksgeist» – «народный дух». Гагстгаузен утверждал, что в тех областях Пруссии, которые в древности были населены славянами, в крестьянской жизни присутствуют элементы, не принадлежащие к так называемой немецкой традиции. И прежде всего общины, основанные на коллективной собственности на землю. В России Гагстгаузен хотел удостовериться, что общинность, то есть приоритет коллективных интересов перед личными, это действительно элемент славянского «Volksgeista». Его поездку санкционировал лично Николай I, а организовали двое его приближенных – министр государственных имуществ граф Павел Киселев и начальник третьего отделения собственной его императорского величия канцелярии граф Александр Пенкендорф. Помогавшим Гагстгаузену чиновникам была дана инструкция – отстранять незаметным образом все то, что могло бы сему иностранцу подать повод к неправильным и неуместным заключениям, которые легко могли произойти от незнания им обычаев и народа быта нашего Отечества. Путешественник побывал в Петербурге, Москве, Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде, Харькове, Киеве, Одессе, в Крыму, на Дону и на Кавказе. Кроме того, правительство снабдило его большим количеством статистики и справок о земельных отношениях в России. Причем отбором информации, которую ему следует предоставлять, занимался лично министр Киселев. Гагстгаузен приехал в разгар знаменитого спора западников и славянофилов. Он лично познакомился почти со всеми главными его участниками – Петром Чаадаевым, Алексеем Хомяковым, Тимофеем Грановским, Константином Аксаковым, Александром Герценом и Иваном Киреевским. Все они были знатоками немецкой классической философии. «Volksgeist» и «Историческая миссия народа» составляли предметы их непрестанных размышлений. Вот только жизнь этого самого народа, то есть крестьянства, была для них почти такой же экзотикой, как для Гагстгаузена. Они знали, конечно, что оброк, на который они живут в столицах, учатся в Геттингене и устраивают балы, собирается из крестьян, причем не с каждого с отдельности, а с целых деревень. Похоже, никому из них попросту не приходил в голову вопрос, как это устроено на земле. На то были приказчики и старосты. И поэтому для них, и для западников, и для славянофилов стало откровением утверждение Гагстгаузена, что община, цитата, «одно из замечательнейших и интереснейших государственных учреждений, какие только существуют в мире». Потребовался заинтересованный иностранец, чтобы обнаружить в привычном нечто удивительное. Книга Гагстгаузена «Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений в России» так и не стала пиар-ответом Кюстину. Она и близко не пользовалась в Европе такой популярностью. Зато в России она произвела огромное впечатление. Община стала важнейшей темой научной и политической полемики. За всю первую половину XIX века было издано всего несколько работ об общине, за 10 лет после выхода книги – больше сотни. Интеллигенция, а вслед за ней и чиновники, уверились, что крестьянская община – залог правильной социальной организации в России. Уверились до такой степени, что Герцен собирался строить на ее основе социализм, а правительство при отмене крепостного права в 1861 году приложила специальные усилия, чтобы ее сохранить. Так, благодаря забытой книге заезжего эксперта, общинность на некоторое время стала средоточием чуть ли не всех политических, экономических и социологических исследований в России. Так что же, русского коллективизма на самом деле не существует? Нет. Это идеологическая химера и манипуляция. Вскоре после выхода книги Гагстгаузена и начала повального увлечения темой общины, правовед Борис Чичерин доказал, что крестьянская община в России никакого отношения к «фольксгейсту» не имеет. Она даже не была особенно древним институтом, появилась не раньше XVI века, и причем вовсе не из-за народной тяги к коллективизму и отвращения к частной собственности, а в результате государственной политики. Государство, чтобы не гоняться отдельно за каждым плательщиком, назначало подать сразу на целую деревню и связывало ее жителей круговой порукой. Деревня, чтобы избежать коллективной ответственности, коллективно платила. Регулирование земельных отношений внутри общины было подчинено нехитрому принципу равного распределения налоговой нагрузки. Приблизительно так же собирали налоги, например, в средневековой Византии. Отказаться от общины государству было трудно. Ему просто негде было взять столько налоговых инспекторов и полицейских, чтобы заменить всю огромную, очень многообразную, сложную и, самое главное, работающую систему общинного самоуправления. Да и вера в «Volksgeist» и в крестьянский «менталитет такой» оказалась слишком сильна. Вот эта вера и вернулась в российскую пропаганду после 2012 года в виде коллективизма как традиционной ценности. Одним из первых, кто стал продвигать коллективизм в таком качестве, был председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. На третьем президентском сроке Владимира Путина, когда глава государства объявил поход за духовными скрепами, Зорькин написал несколько статей для российской газеты о том, что искомые скрепы – это русский коллективизм и соборность. Однажды он даже договорился до того, что объявил, цитата, «скрепой, удерживающей внутреннее единство нации, крепостничество». В своих рассуждениях он ссылался на русскую философию второй половины XIX – начала XX века. Конкретных имен обычно не называл, хотя мог бы. Он много лет преподавал историю политических и правовых учений, а кандидатскую диссертацию в МГУ в 1967 году защитил как раз по Борису Чичерину. Другой видный современный теоретик русского коллективизма Александр Дугин. В интервью Такеру Карлсону он говорил об индивидуализме как неправильном понимании природы человека, которое ведет англоязычные страны по саморазрушительному пути. А еще о либерализме как, цитата, «об историческом, культурном, политическом и философском процессе освобождения личности от любого вида коллективной идентичности, от церкви, империи, национального государства, гендера и, наконец, от самой принадлежности к роду человеческому». Это, разумеется, передергивание. Вся традиция либеральной мысли, начиная с Джона Лока, сосредоточена как раз на том, как людям вместе жить и действовать, оставаться коллективом, уважая индивидуальные права и интересы друг друга. Последняя книга Фрэнсиса Фукуямы, важнейшего современного либерального мыслителя, так и называется «Идентичность». Коллективизм в перечне традиционных ценностей – это, собственно говоря, требование сохранять верность предписанным извне идентичностям, подчинять личные интересы человека интересам тех групп, к которым его причислили, не спрашивая его мнения. Как правительству Российской империи было удобнее иметь дело с общинами, чем с отдельными крестьянами и крестьянскими хозяйствами, так и правительству Российской Федерации удобнее предписывать определенные взгляды и определенное поведение большим и понятным группам. При всем при том, социологи давно уже твердят, что Россия, особенно городская, а это около 70% населения, страна закоренелых индивидуалистов. Среднестатистический россиянин не готов жертвовать личными интересами и интересами своей семьи ради интересов соседей, коллег, района, города, региона, да и государства. Коллективизм россиянам тяжек, от него, например, усиливается депрессия. Составители перечней традиционных ценностей и программ идеологического воспитания, судя по всему, не относятся к этому всерьез. Это отчасти интеллектуальная игра, отчасти политтехнология. А знаете, что во всем этом самое обидное? Что эти составители, скорее всего, даже не слыхали про барона Августа фон Гагстгаузена. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Гагстгаузен не считал Николаевскую Россию идеальным государством, но полагал, что она на верном пути. Есть абсолютная власть государства, есть единоначалие, и каждый знает свое место. В 1847 году он унаследовал замок Тинхаузен в Вестфалии и решил создать там модель политического совершенства. Он провозгласил себя тираном, всех домочадцев – рабами, а последней инстанцией по всем делам – привезенную из России нагайку. При этом в доме непрестанно толклись гости, все ели, пили и балагурили. «Такова Россия», – говорил Гагстгаузен. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.